Текст из второго послания Тимофею апостола Павла, вторая глава. У кого есть, откройте любой перевод, который вам доступен. Второе послание Тимофею, вторая глава, с 23 стиха по 26. Можно я прочитаю современный перевод? С 23 стиха по 26. «Не вмешивайся ни в какие глупые и невежественные споры. Ты знаешь, что они приводят только к раздорам. А раб Господа не должен ссориться. Наоборот, он должен относиться по-доброму ко всем. Должен уметь учить и терпеливо сносить зло. Он должен с кротостью наставлять противящихся в надежде на то, что Бог даст им покаяние, и тогда они узнают истину, одумаются и освободятся из ловушки дьявола, который пленил их и заставляет исполнять свою волю». Вот такие слова пишет апостол Павел, находясь, как вы думаете, где? Вы наверняка знаете, где. Не на курорте, не в отпуске. В пансионате с решетками на окнах. На гособеспечении. В римской тюрьме. Он пишет, понимая, что он не выйдет оттуда. Пишет молодому служителю, который перенял от апостола и веру, и укрепился в вере, и многим навыкам он научился у Павла. И Павел теперь пишет ему буквально последние слова, наставляя его как, ну, самым главным, самым ценным словам. Вы знаете, когда человек умирает, все стараются запомнить его вот последнее, что-то там предсмертное, что он сказал, кого вспомнил. И потом это годами, десятилетиями помнят и дорожат вот как самое что-то значимое для него. Так вот, Павел, когда пишет молодому служителю, пишет такие слова. На мой взгляд, мог бы написать что-то более ценное или приятное. «Тимофей, как я тебя там люблю», он об этом пишет в первой главе. «Как ты мне дорог, как мне приятно, я тебя очень жду, приходи». И вторая глава он пишет: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым», в синодальном я читаю, «ко всем учительным, незлобивым» и так далее, и так далее. Ну, нашел о чем говорить. Ну, Павел, ты скоро умрешь. Может быть, какие-то дела передай или там какие-то практические вещи. Друзья, вот мне сегодня, говоря, я сам не так давно пастырь и никогда к этому не стремился, всячески уклонялся. Вот как слышал сегодня и Михаила Ивановича, и Александра Николаевича, и понимаю, что ну, никто добровольно вот в эту стезю не будет, наверное, из адекватных, наверное, стремиться. Но здесь хотелось бы отметить, вот особенно братьям Роману, Александру и Нико, один момент. Первый. Я понимаю, у меня время коротко. Будем очень краткими. Раб Господа. Павел пишет Тимофею. Тимофей уже на этот момент обладает статусом пресвитера. И все равно Павел не ошибается, когда говорит «раб Господа» и начинает вот как бы с азов, да, вот читая устав, пункт первый. Ты не пастор, не привилегированный какая-то должность, ты не VIP вообще ни разу, а ты раб Господа. А что это означает? Вот для меня это просто с недавнего времени любимая характеристика. Не про себя, а вот к тому, к чему я хотел бы стремиться. Раб не людей. Простите за современный язык, не бренда церковного. Современный протестантизм склонен по своей греховной натуре, как вот мы все греховные, склонны к тому, чтобы отличать свою церковь как бренд. Да, мы баптисты, но мы вот такие, вы же знаете, мы не те, а мы вот эти. Вы не путайте, да, вот мы из вот таких. И нам кажется, что это нас как-то поднимает, и мы сами себя больше уважаем, и нам не хочется сливаться с остальными, как все, быть серостью какой-то. Мы хотим быть эксклюзивом. Раб Господа является рабом не церкви, никакого бренда, ни деноминации, ни союза. Он раб Христов. Ты, дорогой брат-служитель, ты, дорогой друг-христианин, брат или сестра, носитель бренда неба, носитель бренда Христа, прежде всего, чем бренда церкви. Понятно слово «бренд»? Это очень библейское слово в Евангелии от Петра II. Да? Бренд – это то, что мы из себя представляем, то, что нас характеризует. Мы не должны становиться рамками или вот носителем чего-то зафиксированного, как мы сегодня услышали про скульптора, который найдет инструменты, вот эти рамки наши обязательно подкорректирует. Но не вместимся мы со своими рамками туда, где должны быть по призванию Божьему. Для проверки, друзья, вот себе пометьте самодиагностику. Каким брендом мы дорожим больше? После хорошей беседы с человеком, который не знает Бога. Когда вы уже расстаетесь, кем вы представляетесь? Вы от церкви Вифания, или мост, или Благая Весть, или какой-то бренд, который еще, может быть, прозвучит сегодня, или уже прозвучал, или вы просто последователь Христа? Что вам важнее, чтобы человек запомнил, с кем он общался? И если мы можем позвать человека к себе в церковь, естественно, мы скажем, из какой мы церкви. Но, друзья, если мы не можем позвать? У меня был случай, когда я летел с аудитором одним с Калуги, и очень искренняя беседа получилась, полет был долгий. И когда я говорю, ну, я могу вам подсказать какую-то церковь, она такая, да нет, у нас нет церквей в Калуге. Я говорю, нет, подождите, как это нет? Вот и смотрю, у меня была база в то время, проект широкий по всей России. Я говорю, да вот же у вас вот там три церкви поблизости, смотрите, вот там. Она такая, а, да я знаю, вот и этого знаю, и там была. Нет, такой, про которую вы рассказываете, у нас нет. Хотя я ни про какую конкретно не рассказывал. Я рассказывал, что я понял в Евангелии, в Библии. Друзья, раб Господень, он должен быть носителем неба прежде всего и оставаться рабом Господним. Это первое. Второе, что мы здесь прочитали во всех переводах, и в современном, и в синодальном написано, не должно ссориться, не должен ссориться. Вот один в один. Во всех переводах смысл один. Ну, казалось бы, все очевидно. Нет повода для ссор. И скажу вам, что мы, как рабы Божьи, можем себе позволить такую беспечность и довериться целиком и полностью на волю Божью. Раб, вот само понятие раб, как социальный статус, нам сегодня непонятен. Все, что мы знаем, это из учебников. Скорее всего, вы даже не знакомы с живым рабом. Хотя сегодня они есть. Это прослойка или это категория общества у нас сегодня практически вне закона, нелегальная. Все, что мы о них узнаем, уже когда их освобождают из рабства. Вот пока они в рабах. Скажите, много у них прав? Что раб имеет? Какую волю? Какие планы? Может ли он строить куда-то поехать с семьей в отпуск? Для нас это фактически сейчас уже кровное право, которое мы дорожим. И мы постепенно привыкаем даже отдыхать дважды в год, если это удается. Ну, если не на море, то хотя бы на даче. Один отпуск, а другой где-то на берегах теплых. Так вот, друзья, когда мы рабы Господни, когда мы рабы Божьи, нам можно не заботиться о том, что кто-то с нами не согласен. Или с кем-то я не согласен. Мой Господин знает и видит все. Мой Господин, Господь Всевышний, Он всемогущий, всезнающий, Он защищающий, Он мою повестку определяет. И мне не обязательно следить за списком запланированных или выполненных дел, чтобы потом, конечно, я должен вернуться, если это моя ответственность. Но, друзья, не моя ответственность, если я хотел, я готов был, но Он распорядился иначе. Мы планировали приехать к вам сегодня сюда, но по трассе, пока мы ехали из Лобни. И нам было несколько ситуаций, после которых мы могли не приехать. Дороги у нас сегодня такие. Движение, погода испортилась, все могло быть. Но, друзья, Его воле было угодно, и мы добрались. Слава Богу. То есть это не потому, что мы такие из себя все. Да, Он распорядился. То есть Ему можно доверять. И вот эти ссоры, там противоречия какие-то, они просто уходят на второй план. Если собеседник не прав, Господь защитит. Мне очень понравились слова, которые мы сегодня пели. Наверное, их Михаил Иванович упоминал. Я хочу прям прочитать. Я себе сфотографировал. Даже если враг задумал злое, что вы дальше пели? Во благо нам, Господь, ты это обратишь и к своей славе, даже если мы в долине смерти и так далее. Правда? Вы в это верите? Вы счастливые люди. Когда не вы отвечаете, ой, у нас там что-то тучи сгустились, ой, вот там какая-то угроза, опасность. Мы рабы Господни. Раб сильно беспокоится о том, что ему завтра кушать? У него есть господин, который обеспечит. А если не обеспечит, то его перепродадут и обеспечат. Он сам по себе ценность. Он приносит какую-то прибыль. Он нужен любому хозяину. Даже плохому нужен живой. Если не нужен, он убыточен, его продают. Так вот, друзья, мы думаем, что мы, находясь в каком-то сообществе, выбираем между сотрудничеством и конфронтацией. Почему мы так выбираем? Ну, нас так учат. Тебе нужно договориться, вот у тебя команда, да, и вот решай эти вопросы с командой. Если мы как раб Божий, скажите, у нас есть выбор выбирать команду? Кто собирает нашу команду? Хозяин. Можем ли мы выбирать с кем-то не сотрудничать? Кто выбирает тех, с кем нам сотрудничать? Господь. И если мы дойдем вот до конца, Господи, а в какой мере моя жизнь зависит от Тебя? Я сегодня утром получаю сообщение, вот это совсем не для страха. Я вижу, что вы не боитесь ковида, похоже, вера у вас крепкая. Сегодня утром получил сообщение, что один из внуков нашего сотрудника умер от ковида. Я даже не знаю возраст. Это была не Россия, это другая страна. Я просто к тому, что ну, внуков-то явно мы не собираемся хоронить. Мы готовы там пожилых, как нам объявляют, там 65+, и так далее. Но, друзья, не наша забота обеспечивать или безопасность, или какие-то договора. В чем воля раба должна быть? Даже из того, что мы знаем из книг. Раб отвечает за свою верность, за свое послушание, за свое усердие. Так вот, вопрос, спорить или не спорить, конфликтовать или не конфликтовать, ссориться или не ссориться, автоматически уходит с повестки дня раба. Нам важно следить за своим отношением к тому, что мы делаем. За своим отношением к своему господину, не руководителю подразделения или деноминации, или какого-то филиала. Наше отношение к нашему господину. И не только не проявлять никакой активной агрессии, но и равнодушие тоже недопустимо. Потому что равнодушие – это та же самая агрессия, пассивная агрессия. Я буду тебя игнорить, это фактически бойкот, это такая же боль. Поэтому не ссориться, не скандалить по той причине, что весь суд мы отдаем Господу. Ему разбираться, он знает мотивы, он знает планы. И он, ему лучше известна повестка на повестке дня или в развитии его собственной церкви, за которую он заплатил собственной жизни. Он продолжает веренное нам поручение. Попечение ищущих Господа. Вот почему нам не нужно ссориться. Я так говорю об этом не потому, что я знаю очень хорошо братьев, хотя некоторых из них точно знаю, давно знакомы. И вот потому я хочу что-то намекнуть. Даже если бы я их не знал, я говорил бы именно об этом. Наверное, потому что в моей жизни эти истины отозвались, ну вот сегодня очень таким ярким, громким и единственным акцентом в служении, который мне хотелось бы соблюдать. Итак, второй, мы не ссоримся. Почему? Потому что мы рабы Господа. Третья мысль. Итак, в современном мы прочитали, вот тут есть расхождение. В синодальном написано «быть приветливым ко всем», и дальше перечисляется «учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». А в современном написано «должен относиться по-доброму ко всем», «должен уметь учить, терпеливый» и так далее. по сути, не сильно отличается. Быть приветливым или быть добрым ко всем. Ну, приветливость – это как бы вначале ты здороваешь, да, как принимаешь, а добрым ко всем уже уходит элемент вот этой первой встречи. Но хотелось бы остановиться на том, относиться по-доброму ко всем. Ко всем? Для нас привычнее как бы, ну, к своим. И как-то я прочитал одну статью, она меня поразила. Писал неверующий человек. Писал он научную статью, я не сильно ученый, даже ни разу не ученый, попала эта мне статья в рассылке. Ну и пишет о том, что ненависть к чужим у нас зашита в генах. Объясню. Есть ли среди вас болельщики за футбольную команду какую-то? Есть? Бывшие есть? Понятно, отлично. Там разные клубы называются, да, там ЦСКА, Динамо, Спартак, я там, все, вот на этом мои познания заканчиваются. Но как они дружат между собой, вот клуб Динамо с клубом ЦСКА? Очень, да, правда? Вот прям любят они встречаться, весело им. Так вот, почему это? Это просто эксплуатируется порочная природа человека. Когда вы маленького ребенка, я вижу, у вас здесь есть несколько детей, когда вы их наставляете, кого он должен слушаться? Ну, помогите. Родителей, спасибо, правильно воспитываете. Хорошо, кому он должен доверять? Есть такие там разные цвета, кому он должен доверять? Родителям, безусловно, безоговорочно, это там какой-то зеленый цвет. Кому можно доверять, но не обязательно слушать? Это вот те, кому доверяют родители, тоже взрослые, но свои. Там можно им, не знаю, помочь, там что-то передать. Но кому он не должен доверять ни при каких обстоятельствах? Незнакомым. Спасибо, вы просто преуспели в этой теме. А вот теперь вопрос на засыпку. К чему приводит это недоверие незнакомым? К тому, что мы начинаем бояться, избегать, игнорить и по умолчанию их относить к угрозе. И мы, становясь взрослыми, продолжаем настороженными быть. Потому что любой незнакомый человек или объект, субъект какой-то, он становится для нас угрозой. Так вот, мы уже в этот момент, когда встречаемся с незнакомым, о чем думаем? Как бы нам познакомиться, как бы нам что-то сделать вместе? Нет, у нас включается защитная функция, начинаем обороняться. Так вот, об этом здесь говорится, о том, что мы должны быть приветливыми. Почему? Потому что у нас есть Господь, которому никто не страшен. И уже не мне угроза, ни моему господину нет угрозы. Я с незнакомым или даже с знакомым и понимаю, что от него мало хорошего можно ждать, я должен быть приветливым, об этом здесь идет речь. Поэтому я хочу предложить сегодня всем служителям Христовым новую модель. Вообще не отслеживать личную угрозу. Вот вообще от слова совсем. Заботиться лишь об одном. Вы знаете, что сегодня даже техника у нас настолько умная, что разные элементы, разные моменты отслеживаются, собирается все в одну информацию, потом можно продиагностировать, в чем проблема. Как недавно у меня в машине определили, что вот там определенно, а точнее нужна вот тонкая диагностика, вот когда мы поймем конкретный узел. Во как. Так вот сегодня, если мы выработаем новую привычку, вообще не отслеживать угрозу, но отслеживать один момент. Приветливость каждому. Относиться по-доброму каждому. Ко всем. Видите, что человека, который вас очень любит, вы рады, вы улыбаетесь. Видите человека, который вас ненавидит, вы радуетесь. Вам не нужно вспоминать, так, что же он мне, она мне когда-то вот там что-то, не надо. Вы можете улыбаться, вы можете продолжать быть добрыми и приветливыми. Греческое слово здесь happy on используется. Даже запомните, вы уже понимаете, happy. Да, ну о чем речь? Это радость, это приветствие, приветливость, мягкость, нежность, кротость и так далее. И вот тут, друзья, самый главный момент в этом действии. Нужна правильная мотивация. Социальные сети нас сегодня учат чему? Наращивать число лайков, просмотров, френд-ленты, не знаю, там, своих друзей, которых мы в глаза не видели никогда, ну, у нас по 5000 их, как бы мы можем не знать, но нас же с нами хотят видеться, да, и как-то там вроде соединяются, и мы как будто бы начинаем дорожить вот этими непонятными отношениями. Друзья, вот здесь говорится о приветливости по другим мотивам, и это гораздо важнее. Правильный мотив нашей приветливости будет какой? Читай пункт первый. Спасибо. Друзья, мы не носители своего собственного бренда. Мы рабы Божьи. И когда мы приветливы, о ком будут судить, что он приветлив? Не ваше имя должно упоминаться, и не ваша фамилия, даже если очень уважаемая с репутацией. Имя Господа будет в почести, в почтении, если вы... как его дитя, как его раб будете улыбаться. Поэтому очень важно, когда мы стараемся быть приветливыми, друзья, вот теперь зайду еще глубже. Не рост церкви должен нами управлять. Это даже неправильная цель, что мы хотим, чтобы наша церковь выросла. Наша церковь? Господина. И моя задача быть его верным рабом. Послушным Ему, приветливым, потому что о Нем будут так судить. И это, безусловно, приведет к росту церкви, но не дай Бог мне стремиться к росту церкви, и ради этого я буду приветливым. Вы понимаете манипулятивность вот этих практик? Хотя внешне, формально никак не отличается. Друзья, я заканчиваю. Этот служитель, который раб Божий, должен быть не просто приветливым, учительным, способен учиться сам, умеет учить других. Он не злобивый, вот здесь интересное слово, терпеливо сносить зло. Как вот тут с приветливостью, да? Очень сложно. Как это быть и терпеливо сносить зло, и еще и приветливым? Они ко мне вот так, а я что, буду улыбаться? Да, я же не тряпка. Вот как бы нельзя же до такой степени. Можно, друзья. А знаете почему? Здесь же все объяснение, что это не личная конфронтация. Хоть мы и читаем, что противящихся. О чем Павел говорит? Противящихся, да, наставлять. Кому противящихся? Господу. Поэтому они не против вас, если вы ведете людей в истине, вы наставляете в истине. Они против того, чему вы учите. Они против Господа. А значит, там нет личного оскорбления. Да если бы и было, это не так важно. А если они против Него, то чья это проблема? Господи, это твоя вообще проблема. Если они тебя не уважают, мое дело сторона. Я должен оставаться в истине, я должен оставаться твоим рабом, а ты с ним решай напрямую. И как вы думаете, у кого лучше получится, у нас или у него? Даже сравнивать нечего. Что знаем мы о человеке, что знает Бог? Какие инструменты нам доступны и какие у него? Поэтому, друзья... Хочу подытожить. Однажды мне эксперт рассказывал, что важно для недвижимости, при выборе недвижимости, да, или вот что влияет на ее стоимость. Мне объявили три параметра или три характеристики. Это местоположение, второе – местоположение и третье – местоположение. Ну, понятно, что вот нахождение недвижимости определяет все – интерес, спрос, стоимость. Так вот, три кита – для служителя Христова сегодня важны. Первый – это «ты раб Господень». Второй – это, вы знаете, «ты раб Господень». Третий – не слышу. «Раб Господень». Друзья, одно, если будем этим дорожить, кто будет доволен? Господин. И это главное. Поэтому вы носители, уже повторюсь, бренда неба. Дорожите этой честью не ради своей участи, ради неба, ради Господина. Аминь.